Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Велик Ты, Господи, и всемерный достоин хвалы. Велика сила Твоя и неизмерима премудрость Твоя. И славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих. Человек, который носит с собой повсюду смертность свою, носит с собой свидетельство греха своего и свидетельство, что ты противишься гордым, и все-таки славословить тебя хочет человек, частица созданий твоих. Ты услаждаешь нас этим славословием, ибо ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Эти слова замечательные написал блаженный Августин, с них начинается его замечательная книга, которую большинство из вас, дорогие друзья, наверное, читали, с которой вы знакомы так или иначе, книга «Исповедь». Это программа «Почитаем святых отцов». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Троицкого храма города Химки, и диакон Игорь Цуканов. Отец Анатолий, добрый вечер, с Рождеством Христовым.
Добрый вечер, с Рождеством.
Ну вот, сегодня мы с вами договорились почитать блаженного Августина, начать, как говорится, сначала, да, вот первую книгу его исповеди, попробовать пообсуждать. И у блаженного Августина ведь в исповеди там есть такие вот биографические, конечно, элементы, их много, и она, в общем, посвящена во многом...
На основе биографии.
На основе его биографии, даже тут прочитал, что это едва ли не первая автобиография вообще в истории мировой литературы. Но очень много при этом еще таких богословских размышлений, ну, таких даже приближающихся к философии какой-то религиозной. И вот много из того, что мы сегодня, Бог даст, будем обсуждать, это как раз такие размышления о Боге, о поиске человеком Бога. И вот эти слова, известные, конечно, всем, «Ты создал нас для себя, Господи, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе». Вот как вам кажется, о чем это? Ведь когда мы говорим, что «Ты создал нас для себя», то первое такое, первая мысль, что ну, Бог нас создал вот для того, чтобы вот Ему как-то было... Это Ему нужно, это Ему вот как бы требуется, чтобы вот был еще кто-то, чтобы мы были. Но, кажется, все-таки блаженный Августин что-то другое имеет в виду, да?
Ну, это, наверное, наше такое восприятие, да, отец Игорь, когда человек, он размышляет нашими обычными категориями, когда он создает семью, когда он дружит с другими людьми, да, вот ему нужна какая-то поддержка, ему нужны люди, которые его там вдохновят, дадут какие-то ему слова поддержки. А в Боге же нет вот такой потребности в других. И я думаю, что здесь Бог, он именуется у нас в Священном Писании Творцом, и он как бы делегирует, да, вот эту творческую способность. Он как бы хочет, говоря современным языком, как бы такого масштабирования, да, и хочет, чтобы другие личности, они были причастны вот этому творческому началу, да, вот этому прекрасному внутреннему порыву создавать и творить. Ведь, опять же, когда мы говорим о том, что Бог, Он создает Адама и делегирует, да, Адаму, и есть животные, допустим, которые приходят к Адаму, это некий такой символ тому, что они ему подчиняются, Адаму. А есть, да, вот, допустим, солнце, луна, которые подчиняются Богу. То есть Бог вот эту как бы некую сферу, Он не передает человеку, но дает ему сферу, где он тоже может быть творцом. И когда мы рождаем детей, это же тоже некое творческое начало, которое нам Бог передает. Мы создаем, допустим, там настоятель дается возможность строить храм. Он создает, да, то есть на пустом месте, да, то есть такое творческое начало. Он там создает, да, на пустом месте духовную жизнь. Он зовет туда там клириков, он зовет туда хор, он зовет туда своих каких-то помощников, он создает воскресную школу, создает деятельность. И вот это творческое начало, да, то есть именно он создает быть нас такими сопричастными вот такого некого интересного процесса, да, создавать, может быть, даже не в таком, не в космическом масштабе, а может быть, в каком-то меньшем, да, то есть в масштабе, но, тем не менее, испытать вот эту радость творчества. И он говорит очень интересную идею, блаженный Августин, о том, что, оказывается, наше сердце, оно не знает покоя. А много же людей на современном мире мучаются и страдают. От чего? Один из моментов, да, из аспектов, он заключается в том, что человек не реализовал весь потенциал, который в нем есть. То есть очень интересная идея и весьма, мне кажется, современная о том, что человек от чего впадает в депрессию и в уныние? От того, что он и не реализовал божественный замысел, да, вот это творческий, который человек должен был реализовать. Он может, вернее, это сделать, да, что-то создать. А человек вот чего-то сидит, чего-то ждет, знаете, такого хорошего какого-то времени. И вот это спокойствие, да, то есть здесь не подразумевается, мне кажется, что человек может лечь на диване, лежать спокойно, смотреть телевизор, а получать вот это некую такую радость, да, вот внутреннее удовлетворение от того, что он что-то сотворил и сделал. Обратите внимание о том, что по статистике 80% изобретений, они принадлежат мужчинам. То есть здесь вот это некое действительно делегирование Бога вот этих прав, вот этой способности творческой, да, вот это мужчине. Там у нас они и политики мужчины, и хорошие там такие ведущие хирурги, да, там они мужчины, там Нобелевские лауреаты тоже в большинстве это мужчины. Это со знаком плюс. Но здесь мы можем со знаком минус вот это творческое начало его найти, когда у нас там большая часть в тюрьмах это мужчин, да, воры там, убийцы там, бандиты. То есть вот эта вот способность творческую, человек действительно может ее не совсем понимать, извратить. Как ее реализовать, да, угу. А может даже еще и извратить. Угу. И блаженный Августин, вот на самом деле, в одном из пунктов, да, вот книги своей исповеди говорит: «Господи, пишу вот это произведение не для того, чтобы похвастаться теми путями, через которые я тебя искал, а рассказать, что действительно я тебя нашел». То есть вот в чем суть-то, да, те отрывки, которые мы будем, да, читать, это не просто рассказать, да, людям, что вот такой вот путь, да, человек, он может быть непростым, и разные там соблазны есть в нашей жизни. А самое главное, да, человеку понимать, что он по итогу успокоится только тогда, и его сердце успокоится, когда он найдет и обретет вот эту жизнь с Богом.
Угу. Можем, наверное, дальше тогда продолжить.
Да, давайте дальше почитаем. «Дай же мне, Господи, узнать и постичь, начать ли с того, чтобы воззвать к Тебе, или с того, чтобы славословить Тебя. Надо ли сначала познать Тебя или воззвать к Тебе? Но кто воззовет к Тебе, не зная Тебя? Воззвать не к Тебе, а к кому-то другому, может, не знающий, или чтобы познать Тебя. И надо воззвать к Тебе, как воззовут к тому, в кого не уверовали. И как поверят Тебе без проповедника, и восхвалят Господа те, кто ищет Его». «Ищущие найдут Его, и нашедшие восхвалят Его. Я буду искать Тебя, Господи, взывая к Тебе, и воззову к Тебе, веруя в Тебя, ибо о Тебе проповедано нам. Взывает к Тебе, Господи, вера моя, которую Ты дал мне, которую вдунул в меня через вочеловечившегося Сына Твоего, через служение исповедника Твоего».
Такие вот, такая интересная дилемма, перед которой, мне кажется, часто человек встает, который вот только приходит, ну, в церковь, так скажем, начинает вот этот путь. Действительно, вот с чего начать, да, вот какой сделать первый шаг, как блаженный Августин тоже размышляет здесь. Ну, он так немножко, конечно, реконструирует, видимо, свои прошлые размышления на эту тему. Вот нужно ли начать с того, чтобы воззвать к Богу, начать с молитвы, или нужно начать с того, чтобы как-то узнать, кто такой Бог? Потому что действительно, если ты не знаешь, кто такой Бог, то кому ты будешь молиться? Но, с другой стороны, мы понимаем также, что если ты пытаешься, ну, как-то вот изучать богословие, там, не знаю, катехизис внимательно читаешь, но при этом не молишься, то, в общем, узнать Бога нельзя. Ну, как, это понятно ведь и из нашей обычной жизни, да, что вот если ты с человеком не общаешься, ты не можешь его узнать. Ты можешь о нем узнать. Ты можешь о нем что-то прочитать, но ты не можешь узнать его, если ты с ним не общаешься, да? И такой немножко замкнутый круг, вот. И блаженный Августин такой интересный предлагает выход из этого замкнутого круга. Он говорит, что вера моя, которую дал ты мне, она взывает к тебе. То есть получается, что в человека изначально уже вложена вера. Вот вопрос только, что это за вера, что под этим понимается?
Под верой, мне кажется, подразумевается эта способность. человека доверять Богу. И мне кажется, абсолютно здесь она, как бы блаженный Августин, об этом говорит, о неком таком состоянии человека. И он интересно замечает о том, что «я буду искать тебя». То есть это некий путь. То есть вера – это отправная точка, где человек отправляется к Богу в путь. Ведь в наших даже отношениях, вот в семейных, да, мы действительно венчание, роспись – это пункт, после которого
все начинается.
Все начинается. То есть люди, они начинают совместный путь, где они узнают друг друга, узнают без прикрас, узнают без каких-то масок, каким бы кто хотел бы быть, да? А они такие вот дома, такие, какие они есть. И здесь действительно это путь, когда человек, обретя некую веру, открыв часть своего сердца для Бога, он отправляется в путь изучать себя, знакомиться с Богом. Ведь первая заповедь, она о чем говорит? Я — Бог. Это кто? Это личность, с которым действительно тоже нужен какой-то путь для того, чтобы познакомиться, узнать. Узнать, почему он так, да, вот для него какие-то вещи, они очень важны. Да, на какие-то вещи он может простить, а какие-то не может простить. Да, вот когда мы касаемся, допустим, Моисея, да, вот казалось бы, ну, ударил вместо одного раза, два раза, да, жезлом в камень потекла вода, за что Господь ему запрещает, то есть сказал, не войдешь ты в землю обетованную. То есть нам по-простому непонятно. Но вот какой-то, наверное, уровень близости к Богу, он уже подразумевает некий новый уровень, совершенно другой, и ответственности человека, да, вот в этих отношениях. И блаженный Августин, мне кажется, очень интересно сегодня нам подмечает о том, что это действительно он отправился в путь. То есть наступил какой-то момент для него, вот он его, наверное, как-то для себя определил, да, вот как-то вот сложилось, да, в какой-то для него момент, наверное, это был крещение. Он долго шел к крещению. Угу. Благодаря своей матери, Монике, которая его вымаливала, и через все это произведение проходит воспоминание о ней. И это самое теплое воспоминание, и он прям называет о том, что благодаря твоей искренней рабыне, как-то вот она все молилась, служила тебе, Господи, и благодаря ей я тот, кто я есть. Да, вот пишу вот это произведение. И он о ней вот тоже вспоминает. И она долго вымалливала о том, чтобы он принял крещение. И я так понимаю, что внутренне для него действительно вот жизнь, она разделилась на до и после, да, вот крещение. И он стал совершенно другим человеком. И он пишет, что да, действительно для него это был определенный путь. Именно приближение к Богу, служение к Богу.
Буду искать тебя, Господи. Угу.
Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Троицкого храма города Химки, диакон Игорь Цуканов. И мы сегодня читаем исповедь блаженного Августина, первую книгу, самое начало. И вот следующий фрагмент, который хотелось бы обсудить. «Но как воззову я к Богу моему, к Богу и Господу моему? Когда я воззову к Нему, я призову Его в самого себя. Где же есть во мне место, куда пришел бы Господь мой? Куда придет в меня Господь, Господь, который создал небо и землю? Господи Боже мой, уже ли есть во мне нечто, что может вместить Тебя? Разве небо и земля, которые Ты создал и на которые создал и меня, вмещают Тебя? Но без Тебя не было бы ничего, что существует. Значит, все, что существует, вмещает Тебя. Но ведь и я существую. Зачем прошу я Тебя прийти ко мне? Меня бы не было, если бы Ты не был во мне. Меня не было бы, Боже мой, вообще меня не было бы, если бы Ты не был во мне. Нет, вернее, меня не было бы, не будь я в Тебе, от которого все, через которого все, в котором все. Воистину так, Господи, воистину так. Куда звать мне Тебя, если я в Тебе? И откуда придешь Ты ко мне? Куда за пределы земли и неба уйти мне, чтобы оттуда пришел ко мне Господь мой, который сказал, небо и земля полны мною». Вот такая интересная мысль, отец Анатолий, да, о том, что Господь, Он уже пребывает в человеке изначально, Или, как уточняет блаженный Августин, сам человек уже изначально пребывает в Боге в каком-то смысле. Потому что если бы это было не так, то человека бы просто не было. То есть сам факт бытия человека, жизни человека, он уже свидетельствует о том, что этот человек, он как-то причастен Богу. Потому что Бог – это тот, кто существует. Вот Господь открывается Моисею, да, вот в книге «Исход» как раз с именем «Сущий», тот, кто существует. Да. Значит, все, что существует, то причастно каким-то образом уже Богу.
Интересно, что Господь, отец Игорь, помните, да, говорит, я есть жизнь, да. Да? И своим ученикам он тоже говорит, что он, что они являются отростками, да, от основного такого стебля, да, винограда. Угу. И действительно очень глубокая, интересная мысль о том, что когда мы говорим, да, молитва Царю Небесной, и жизни подателю, то есть Бог является подателем жизни. Очень глубокая мысль, я думаю, что Августин уже писал, достаточно будучи зрелым человеком, да, вот свою исповедь, и ощутил на себе очень важную такую, такой аспект очень важной жизни о том, что Бог, он является источником жизни. Да, угу. Когда человек без Бога, он может существовать, да, он может выживать, но это не та жизнь, да, которая полна благодати Божьей. Когда из человека, да, как Господь говорит, потекут источники воды живой. Действительно, когда они текут, когда это есть, когда человек переполнен, да, этой благодатью для того, чтобы когда он хочет даже дать кому-то другому. И блаженный Августин очень интересно говорит, а куда мне тебя, Господи, позвать, да? А где я могу с тобой встретиться? И тут же сам отвечает очень интересный, да, ответ о том, что «а ты уже во мне, да, и я в тебе». То есть такая обоюдная, очень интересная мысль о том, что никуда идти не нужно, никуда лететь не нужно. Если у человека нет мира с собой, с Богом, то как результат и не будет у человека мира с другими людьми. Когда человек спрашивает, вот там у меня с родными какое-то такое вот недопонимание какие-то, недоразумения, постоянно какие-то скандалы, да, сложности какие-то в отношениях. С чего начинаем? Начинает человеку нужно с того, чтобы самим собой-то, да, вот человек как-то навел там, видать, порядок. Видать, у человека там внутри как-то так ничего-то там не складывается, ни с собой, ни с Богом. Угу. И как результат, да, уже вот это наши близкие, родные, они нам, так скажем, какие-то моменты они подсказывают, что там надо, да, вот что-то там как-то порядочек навести. И действительно так и есть. Люди очень часто, да, отец Игорь, я думаю, по опыту тоже знаете о том, что люди очень часто, прихожане, ищут таких очень духовных людей, там куда-то готовы поехать, куда-то в Сибирь, еще куда-то, услышали, что там старец принимает, но принимает там по каким-то дням, и вот они куда-то едут с какими-то приключениями. А, вот, можно же сходить в храм. А во дворе, условно говоря, храм стоит. Но человек куда-то уезжает, отправляется в какое-то путешествие. Да, а это путешествие прежде всего связано с чем? С тем, что человек должен, да, вот самому себе, да, вот внутри себя навести там порядочек, да, все разложить, ненужное выбросить, то, что уже там не актуально, какие-то обиды, недовольства, да, и вот опять же у нас как-то пошла сегодня тема, да, мы говорим о семейных отношениях. Действительно, они со временем, они меняются, они преобразовываются, и теряется какая-то актуальность, да, каких-то там фактов, аргументов, и Господь ждет, что, наверное, человек как-то со временем, да, тоже будет меняться, будет преображаться. И я думаю, что у нас достаточно, священники, особенно большой опыт семейной жизни, ведь тоже так вот люди рассказывают иногда, тоже едут к каким-то старцам, в каких-то, какие-то монастыри, там ждут какой-то очереди, приходят и говорят, вот там семейная какая-то ситуация, вот с мужем не можем никак договориться, разобраться там в каких-то сложных жизненных ситуациях. А батюшка говорит просто, вы знаете, я монах, я в семейной жизни-то не разбираюсь. Угу. Вам нужно семейного батюшку найти, он вам подскажет. Угу. И оказывается, да, о том, о чем мы говорим, что не надо никуда ехать, то, что нам говорит сегодня блаженный Августин, а свое сердце открыть для Бога, открыть его для любви, да, для терпения, и тогда Господь, когда вот он, мы сами захотим быть с ним, да, как он говорит, Вернее, да, меня не было бы, не будь я в тебе.
Угу.
Вот это стремление человека, да, быть в Боге, быть с Богом.
Ну вот, отец Анатолий, ведь люди так часто по-простому говорят, да, что, ну а зачем мне вообще как-то еще там ходить в храм, вот стоять на службах, там, исповедоваться, причащаться, вот эти все сложности. Ну, Бог и так во мне. Ну, у меня Бог в душе же, да. И, в принципе, это немножко вроде, на первый взгляд, как-то перекликается с тем, о чем мы сейчас говорим, о чем пишет блаженный Августин, что если ты живешь, если ты есть, то Бог уже тебе не чужой, ты уже как-то с Богом, Богу причастен. Вот. Но мы понимаем вместе с тем, что это все-таки, ну, действительно, как вы сказали, вот это некая отправная точка. И из этой точки надо куда-то дальше идти. И Господь же, когда молится Богу Отцу, да, в Гефсиманском саду, Он же просит: да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, да, вот, да будут все совершены воедино. То есть Он об этом молится как о чем-то, что еще не случилось, но что вот должно бы случиться, о чем Он просит Отца нашего общего. Вот. Как тут эту разницу почувствовать, что, с одной стороны, мы все уже Богу не чужие, Бог уже в нас присутствует, с другой стороны, вот нам нужно все-таки на этом не успокаиваться, а куда-то еще дальше двигаться.
Первый момент – это все-таки Бог, который личность, то есть Бог, который настоящий Бог с большой буквы. Не Бог с маленькой буквы. Очень часто люди говорят: Бог у меня в душе. Но Бог не с большой буквы, а Бог с маленькой буквы. То есть Бог, которого я придумал, божок такой-нибудь, который все время говорит: слушай, успокойся, я милостивый, я долготерпеливый, не беспокойся, не торопись, потихонечку там ищи какой-то свой путь к Богу. А Бог, он нам подсказывает, да, говорит, что мы делаем не так. Да, то есть истинный Бог. То есть здесь всегда очень важный момент. Я общаюсь с истинным Богом, который требует от меня реализации моих даров, талантов, которыми Он меня награждает, то есть способностей, жизни, времени, здоровья, которое Он мне дает. Или тот божок, который говорит: ну, слушай, ты и так устал, ну, когда же нам еще отдохнуть? Вот в воскресенье поспи. Да, вот отдохни, да, ну кому от этого нужно, зачем, вот знаете, люди потом начинают придумывать такие вот истории, вот, типа якобы, да, вот там, Бог говорит: ну зачем в храме стоять, думать о ногах, думать, какая тяжелая долгая служба, или дома лучше лежа на кровати помолиться, ну какой Бог такое может сказать? Нет, конечно же, нормальный Бог, он не скажет, нет, он скажет: бери и двигайся, да, развивайся, он не будет ждать, да, нашего какого-то там расслабления. А он, наоборот, будет нас собирать, ставить в такие обстоятельства, чтобы мы не расслаблялись, да? И здесь возникает второй очень важный момент – это воля. То есть какую, исполнение какой воли я ищу – своей или Божьей? То есть если человек ищет воли Божьей, да, и говорит: да будет воля твоя, потому что очень часто, вот я думаю, наши коллеги, да, то есть священнослужители смогут сказать, что приходят люди очень часто в храм и там спрашивают у батюшки, и думают иногда, что батюшка является таким специалистом, который знает, как договориться с Богом, чтобы было как «я хочу». А здесь вот это очень важно – научиться творить волю Божию, искать волю Божью.
Почитаем святых отцов на радио «Вера», дорогие друзья. У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Троицкого храма города Химки, и диакон Игорь Цуканов. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Это программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Свято-Троицкого храма города Химки. Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня мы читаем самое начало исповеди блаженного Августина. в эти вот замечательные еще рождественские дни, но уже скоро мы будем отмечать праздник Крещения Господня. Поздравляем вас с Рождеством наступившим и с наступающим Богоявлением. И вот продолжаем читать исповедь.
«Когда ты изливаешься в нас, то не ты падаешь, но мы воздвигнуты тобою. Не ты расточаешься, но мы собраны тобою. И все, что ты наполняешь целиком собою, ты все наполняешь. Но ведь все не в состоянии вместить тебя. Оно вмещает только часть тебя. И все сразу вмещает ту же самую часть или отдельные создания, отдельные части, большую — большую, меньшую — меньшую. Или же повсюду ты целый, и ничто не сможет вместить тебя целого».
Вот здесь интересное тоже такое размышление. Мы часто представляем себе, ну, это есть такое какое-то, с этим часто сталкиваешься, людям кажется, что вот иметь связь с Богом, это значит, что в человеке есть какая-то частичка Бога, что это вот какая-то искорка такая. И, по-моему, даже была какая-то такая дохристианская, греческая, да, вот философская школа, то ли стойки, то ли кто-то, кто вот так и считали, что в человеке есть какая-то вот крупица божества.
Ну, те же манихеи.
Манихеи тоже.
Было такое. У блаженного Августина даже тоже был часть его пути к Богу. Она тоже проходила через манихейство. Он исповедовал и жесткость, и дуализм он исповедовал, да. И здесь вполне возможно, что потом у него еще было увлечение неоплатонизмом, и вполне возможно, что вот такая склонность к философии, она есть. Но здесь, да, вот актуальность его для нас, она заключается в том, что очень часто люди думают, что, ну, как мы, вот, допустим, в наших отношениях взаимодействие с другими людьми. То есть человек, он приходит, ну, как таковой, целый, да? А отношения с Богом, они совершенно другие, да? И Августин интересно замечает. То есть здесь каждый вмещает, да, столько, сколько вот он не может вместить, да, больше могут вместить. Те, кто маленькая, да, там будем говорить, внутренняя какая-то способность.
Ёмкость,
да, внутренняя человека, вмещают меньше. И интересно, да, что Бог, он-то на это не обижается. Вот здесь тоже есть некая такая глубина премудрости Божией, да, то есть мудрости в превосходной степени о том, что можешь больше вместить. Даже, допустим, да, то есть некий есть такой этап, да, вот такой духовной жизни, что кто-то только пришедший, он может немножко, да, в себя вместить вот этой благодати. И он этому радуется, он взял чуть-чуть, да, прикоснулся. А другой уже благодаря определенному опыту, да, пожил там в церкви, допустим, там уже лет там 10-20. Ему же хочется как-то вот какую-то активность проявить, да, он же понимает, что пришел-ушел, ему как-то так не совсем так наполняет. То есть он уже раз там в воскресной школе что-то помогает, или подсвечники там надо почистить, там пол помыть, и вот он это набирается духовности. Другой раскрывается, да, вот хочет помогать, да, там, допустим, в алтаре читать за богослужением или петь за богослужением, и он понимает, что это его то, вот наполняет в большей степени. И здесь тоже интересный такой момент, что Августин, он говорит о некой внутренней способности человека в духовной жизни развиваться и вот эту емкость его, да, увеличивать. То есть насколько Бог, да, то есть опять же мы соприкасаемся, нас продумал о том, что внутренне мы тоже можем вот развиваться, увеличивать свою вот эту способность, да, то есть вмещать в себя в благодать еще больше. И когда святые, да, мы говорим, а зачем они уходили в пустыню, да, иногда там, а зачем они там в пещерах сидели? Как вот в советское время, да, было говорить, а что они там, лодыри-то в монастырях-то здоровые мужики-то сидят, да, вот надо их там на благо, да, в какие-нибудь мануфактуры там использовать. Вот здесь мы понимаем о том, что, оказывается, разная емкость, да, у человека есть. И действительно, когда святые уходили в пустыню, они действительно расширяли вот эту свою способность духовную. И потом тот же Антоний Великий, который в пустыне, да, вот много лет там подвязался, около 80 лет, приходили, да, люди, которые... Он сам был необразованным. И приходили к нему с вопросами об арианстве, то он достаточно все четко и излагал. Его же житие описывает свидетель Афанасий, да, великий. И когда, говорит, приходили какие-то философы, начинали там что-то там мудрствовать, он такой говорит, я что-то не хочу даже с тобой разговаривать, что-то ты вообще, то есть невменяемый, с тобой невозможно нормально разговаривать. А другие приходили, когда спрашивали у него, он им все четко рассказывал. То есть вот эта емкость, да, духовная, который, благодаря которой он сам-то мог там не читать, да, там всех, допустим, там свода, да, Нового Завета или Ветхого Завета, но благодаря вот этой своей духовной емкости Бога он действительно мог, будучи сопричастным, да, вот этой благодати, все рассказывать и объяснять, да, в чем ересь арианства заключалась.
Угу.
И люди, общаясь с ним, да, они действительно вдохновлялись и меняли свою точку зрения. И здесь вот Августин чудесно нам, да, показывает о том, что, оказывается, есть некая способность души человека вмещать себя с каждым этапом духовной жизни, да, то есть увеличивать, да, расширять себя.
Угу. Ну, мне вообще кажется, что здесь еще, конечно, вот важно, что он говорит о том, что Бог всегда входит в нас целиком, то есть нельзя делить Бога на части, невозможно, и что Господь, вот да, кто-то способен вместить меньше, кто-то больше, но так или иначе Господь всегда, когда вот он прикасается к человеку, он прикасается целиком, вот это вот, повсюду ты целый, и ничто не может вместить тебя целого. Такая вот антиномия, что с одной стороны Господь целый, да, а мы его вместить целого вроде бы и не можем, но вместе с тем, вот тем не менее, всегда благодатное вот это прикосновение Божие к человеку, это прикосновение именно Бога целиком, не его руки, не его там ноги, не какой-то части его, а Божие.
Как ну, вот... это же наше человеческое, отец,
да,
Игорь, там, а к чему прикасаться? Да. Да, там, к туфле, да, да, или да, там, к перстню, да, а это вот как раз целиком, то есть Бог,
да,
он полностью открыт всегда для человека.
Угу.
И здесь, наверное, очень важно, да, открытие, которое нам сегодня делает блаженный Августин, что Бог, он всегда открыт, что нет часов там приема, да,
да,
или там неприемных дней.
Да. Продолжаем читать исповедь блаженного Августина. «Что же ты, Боже мой, что, как не Господь Бог? Кто Господь, кроме Господа, и кто Бог, кроме Бога нашего? Высочайший, благостнейший, могущественнейший, всемогущий, милосерднейший и справедливейший, самый далекий и самый близкий, прекраснейший и сильнейший, недвижных и непостижимых, неизменных, изменяющий все, вечно юных и вечно старый». Ну, вечно древний, я бы даже сказал, наверное, здесь...
Да. Да.
«Ты обновляешь все и старишь гордых, а они того и не ведают. Вечно в действии, вечно в покое, собираешь и не нуждаешься, несешь, наполняешь и покрываешь, творишь, питаешь и совершенствуешь, ищешь, хотя у тебя есть все. Ты любишь и не волнуешься, ревнуешь и не тревожишься, раскаиваешься и не грустишь, гневаешься и остаешься спокоен, меняешь свои труды и не меняешь совета». Подбираешь то, что находишь, и никогда не теряешь. Никогда не нуждаешься и радуешься прибыли. Никогда не бываешь скуп и требуешь лихвы. Тебе дается с избытком, чтобы ты был в долгу, но есть ли у кого что-нибудь, что не твое? Ты платишь долги, но ты никому не должен. Отдаешь долги, ничего не теряя. Что сказать еще, Господь мой, жизнь моя, моя святая радость? И что вообще можно сказать, говоря о тебе? Но горе тем, которые молчат о тебе, ибо и речистые онемели». Вот прекрасный, совершенно поэтический такой, очень волнующий какой-то пассаж о том, каков Господь, что вот он и меняется, и при этом остается неизменным, что он вечно юный, вечно древний. Вот все вот эти, опять же, такие антиномии, показывающие, что мы не можем Бога вот взять и так вот, ну, как бы, воспринять, да, нашим умом раз и навсегда, то есть мы не можем его охватить, он для нас, в общем, такой непостижимый. И в конце концов блаженный Августин говорит, что «а что вообще о тебе можно сказать?» И дальше парадоксальный совершенно вывод следует: «но горе тем, которые молчат о тебе». Вот что это значит, отец Анатолий?
Если мы посмотрим жизнь блаженного Августина, она была такая вот наполненная, да, разными жизненными событиями. Мать его, святая Моника, была христианкой, а отец его был язычником, и он отправляет его как раз в Карфаген учиться риторике. Он научился, потом он сам был в Карфагене преподавателем. и учился тоже помимо этого, то есть не останавливался, да, на достигнутом, учился там философии, принадлежал разным там философским направлениям, долго шел к крещению, несколько раз там как бы мать его рекомендовала там в Милане, он какое-то время прожил, года 4, по-моему, и слышал про Амвросия, потом уходил, да, там как-то из церкви, потом приходил, то есть как бы такой тоже путь непростой. И я думаю, все вот эти размышления, да, внутренние переживания, да, то есть, скажем, стремился получить хорошую жизнь, вот материальную в том, да, понимании, в котором на тот момент была, и ничего там не обретал. То есть, да, то, с чего мы сегодня начали, не обретало сердце его покоя. И здесь очень важный, мне кажется, на сегодняшний день такой вот момент о том, что четкое понимание внутреннее, да, вот внутреннего своего состояния. Он говорит, что он не обретал покоя. То есть он, видать, были какие-то процессы внутри у него, что привели к вот этому изложению, которое, отец Игорь, вы сейчас прочитали, о том, что Бог, он и высочайший, и благостнейший, да, и всемогущий, и все-все-все может. И только тогда, когда человек, он обрел вот эту истину, да, вот он соприкоснулся с Богом, он его внутренне, так скажем так, его ощутил, да, то есть это некое внутреннее личное переживание, его внутреннее. Это нельзя научить философии, да, какой Бог, да, с точки зрения философии, да, как там устроено, там, допустим, там, устройство души. Некоторые там у нас любят, да, все четко, да, там галочку там. Что нужно сделать, да, галочку поставил, все, спокойно можно смотреть телевизор.
Алгоритмы
пишут. Он говорит, что это некая жизнь. То есть для блаженного Августина, да, то есть его философия, да, его как бы, скажем, убеждение, жизнь, она заключалась в том, что общение с Богом – это некое существование, это жизнь как таковая.
Это какое-то постоянное удивление, такое впечатление еще.
Это постоянное, то есть как бы общение с Богом – это живость. То есть для него общение с Богом – это была некая живость, живость общения. То есть он сам к этому пришел, и для него было это важно. Не обрести такие, знаете, как бы догматические аспекты, да, какие-то православного вероучения. Что нужно, как нужно…
Чтобы сдать экзамен.
Да, чтобы сдать экзамен, да, что нужно, какие убеждения должны быть для того, чтобы быть православным христианином. А для него было вот интерес вызывало именно сама жизнь. А как жить так, чтобы жить с Богом?
Постижение Бога, такое,
да,
опытное.
Да, то есть вот здесь действительно такое, будем говорить, это для него было не богословие, как наука с терминами, с определенными какими-то догматами, да, с определенным каким-то набором вероучений. А для него, прежде всего, наверное, на первом месте был некий образ жизни. Как нужно жить так, да, чтобы вот эту связь с Богом ее не терять. То есть не просто, да, вот я православный человек, потому что я вот верю так-то,
знаю символ веры наизусть.
Да, знаю, что вот есть такие там догматы в православном вероучении, оно отличается там от католического, от тем-то, тем-то и тем-то. Нет, для него это было уже там на другом месте. Важно вот это, да, сама жизнь. И почему он, мне кажется, так вот восклицает, да, но горе тем, которые молчат о тебе.
Да, почему?
А потому что это жизнь, да, то есть когда люди другие, вот он смотрит на своих современников, которые там, ну, существуют, да, он говорит, как так можно? Вот смотрите, вот если вы будете это делать, да, вы будете ощущать рядом возле себя Бога, он будет вас наполнять, у вас будут совершенно другие ощущения. Да, он долго шел к крещению, он достаточно поздно крестился, но жизнь, который, да, вот у него после таинства крещения для него стало, когда он стал там епископом, она для него стала совершенно другой, то есть качественно другой. Он понимал, опять же, увлекаясь, да, то есть это, то есть, допустим, там, это 6 век, да, 540 год, он где-то умер, он принимает там крещение и увлекается посланием апостола Павла. То есть, да, на тот момент, как такового, Нового Завета, книги, как таковой, ее не существовало. Были отдельные фрагменты, да, то есть, там, допустим, Евангелие от Матфея, Евангелие там от Луки, Евангелие там от Иоанна, послания, и то могли быть не все послания. Но те, которые ему попались, да, вот он ими зачитывался. И как раз часть вот в этом труде, он очень много ссылается, да, на апостола Павла, на его благовестие. И ему было это созвучно о том, что он тоже ощутил, что он долго искал Бога, долго шел к нему, долго в нем была какая-то борьба, и он ее преодолел, принял таинство крещения, и для него вот это благовестие, да, о Спасителе, о Боге, да, оно стало очень важным. Вот он прям говорит,
что... И он не может о нем молчать.
Это суть, да, это суть прям его вот такого там, скажем, служения как пастыря было очень важно.
Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов, дорогие друзья. Собственно, мы этим и занимаемся. Программа на радио «Вера». Мы сегодня с отцом Анатолием Гловацким, клириком Свято-Троицкого храма города Химки, начинаем разбирать исповедь блаженного Августина, самую первую книгу. И вот сейчас мы прочитаем очередную цитату.
«Что ты для меня? Жалься и дай говорить, что я сам для тебя, что ты велишь мне любить тебя и гневаешься, если я этого не делаю, и грозишь мне великими несчастьями. Разве это не великое несчастье не любить тебя? Горе мне! Скажи мне по милосердию твоему, Господи, Боже мой, что ты для меня? Скажи души моей, я спасение твое. Скажи так, чтобы я услышал. Вот уши сердца моего пред тобою, Господи, открой их, и скажи души моей, я спасение твое. Я побегу на этот голос и застигну тебя. Не скрывай от меня лица твоего, умру я, не умру, но пусть увижу его».
Вот очень для меня как-то отзывается вам вот эта вот фраза «скажи так, чтобы я услышал». В какой-то момент бывает у каждого человека такой вот какое-то внутреннее прям даже вот нежелание, а какая-то жажда услышать от Бога ответ на какой-то мучающий тебя вопрос. И ты понимаешь, сначала думаешь, что, ну вот, Господь мне, может быть, какие-то знаки там дает, а я вот их не вижу. И тогда ты просишь, вот, Господи, сделай так, чтобы я понял. Вот, ответь так, чтобы вот именно я понял. И Господь отвечает на самом деле. Вот, ну, не знаю, в моей жизни было несколько таких ситуаций, когда действительно Господь отвечал на вопрос именно так, чтобы вот понял я. Не кто-то вот там, любой какой-то человек, а вот именно данный человек, который задает вопрос. Вот у блаженного Августина, мне кажется, что-то тоже сродни вот этому, да, какая-то жажда слышания ответа на вопрос, вот, что я для тебя значу, Господи, если ты велишь мне тебя любить? Вот ответь мне так, чтобы именно я понял твой ответ. Для меня это как-то так звучит, нет?
Ну, так и есть. Отец Игорь, все верно. Вы подметили очень важный нюанс о том, что очень часто люди приходят к священнику и просят что-то растолковать. Угу. Но у священника очень мало данных, и он не может там что-то состыковать, что с чем стыкуется. И в этом и есть особенность жизни каждого человека, о том, что он как-то спрашивает у Бога. А Бог — это личность. И здесь момент веры, он в чем заключается? Что, Господи, я тебе доверяю, и как ты считаешь нужным, да, вот до меня достучаться, мне вот что-то донести. Донеси, как ты считаешь, что правильно, что я действительно, ну, пойму это. Но здесь человек дает свое согласие на то, что Бог, он будет действовать так, как он считает нужным, то, что он считает, что я действительно должен буду понять. И здесь, конечно же, важно, когда человек, он не будет роптать и возмущаться, ну почему же так, а почему вот через скорби, да, иногда Бог, он стучится к нам. А когда человек понимает, что это метод, да, через который он должен что-то понять, наверное, понять максимально быстро, потому что иногда те условия, в которых оказывается человек, он оказывается по милости Божией, по воле Божией. Для чего? Для того, чтобы услышать вот этот голос, чтобы максимально продуктивно, то есть быстро, в короткий срок, что-то до него, там, что-то понять, чтобы человек вразумился. То есть здесь логика Божия-то, она такая. И у блаженного Августина как раз была вера о том, что да, Господи, я готов, как ты считаешь нужным, чтобы для меня было самое вот оптимальное, да, вот какой-то такой, какой-то путь, чтобы я достаточно быстро понял то, что мне нужно понять. Но опять же, да, вот мы касаемся очень важной составляющей, это вера человека, доверие человеку тому методу, угу, который избирает Господь. Господь. Интересное слово греческое, методос, да, оно означает, дословно можно перевести, как последовательность шагов.
Угу.
То есть мы доверяем Богу, что та последовательность действий, которые выбрал Бог, что я пойму любовь Божию, заботу Божию, да, или пойму, что-то должен понять, вот эту, этот голос Божий, что он максимально продуктивный. То есть я даю на это свое согласие. Но блаженного Августина это было.
Угу.
Вполне возможно, что там в 16, в 19, в 20 у него не было то, что уже там появилось в 40 лет. Но тем не менее, вот эта цитата, которую сейчас отец Игорь прочитали, я думаю, что вот этот голос Божий, который он просит, чтобы прозвучал в нем, это есть некое согласие на то, что человек не будет роптать, а примет действительно как некое благословение Божие. Угу. Вот это внутреннее такое состояние.
Да-да, это очень важно, потому что человек, мне кажется, часто от того и не получает четкий ответ от Бога, что человек не готов его исполнить.
Ну да, и он не воспринимает этот совет.
Как благословение.
С благодарностью.
Да.
И как результат, то есть если человек не принимает это с благодарностью, соответственно, другое состояние это какое? Противоположное. Это недовольство.
Угу.
Да? То есть, соответственно, человек начинает возмущаться, он начинает роптать. А в этом состоянии, да, то есть не благодарности, да, а ропота, недовольства, человек не может быть продуктивным. Да? То есть он не понимает, что это во благо ему. А для него благо, то есть его понимание блага, да, вот здесь тоже, так как он философ, да, у нас блаженный Августин, то есть это состояние внутреннее. Если ты не благодарен Богу, да, значит, ты будешь роптать. Если ты будешь находиться в этом состоянии ропота и недовольства, соответственно, ты не услышишь просто голос Божий и не осознаешь вот эту любовь Божью.
Угу. Ну да, ну вообще это, конечно, вот так думаешь, очень такое какое-то замечательное состояние человека, когда он вот просит от Бога ответа, просит, чтобы ему этот ответ был понятен. И это, видимо, означает, что он готов вот эту волю Божию о себе не просто узнать, а узнать, чтобы ее творить. И, конечно, тут еще прекрасен сам вопрос, который Августин задает Богу.
Да.
Вот что я для тебя? Вот кто я для тебя? Вот ты для меня, вот он несколькими страницами раньше как раз сказал, кто Бог для него, да, для Августина, вот высочайший, блаженнейший, вот тот, кто всегда ищет благо своему созданию, а вот я для тебя кто? Это же важно человеку узнать.
Да, спасибо за чудесную идею. Сейчас еще раз повторю нашим радиослушателям о том, что отец Игорь сейчас вот, когда мы прочитали эту цитату, сказал, что человек как-то задает Богу вопрос. Он сам, человек, задает этот вопрос. Он сам должен понимать, что он лично спрашивает у Бога. А Бог ему как-то отвечает на этот вопрос. То есть здесь иногда, когда мы привлекаем там священника или еще кого-то там, какого-то старца, да, из монастыря, но он не знает вопрос, который человек задал, да? И то, что Бог он ответил, это же индивидуально.
Ну да.
И только человек может понять это в контексте.
Угу.
И для понимания, да, вот ответа Божьего, очень важно внутреннее состояние человека, когда человек, он благодарен Богу за то, что он отвечает на его вопрос. Но здесь может некая быть последовательность шагов. Не обязательно это раз, и сразу же Бог отвечает. А в силу нашего, да, то есть там в силу сложности вопроса, это может быть даже иногда поэтапный некий ответ на тот вопрос, с которым мы обратились к Богу.
Угу.
Но важно, чтобы каждый из нас, он сам был готов и открыт к тому, что будет не так, как я хочу. А если мы уж Бога спросили, что Господь, он нам ответит то, что нам нужно сделать для того, чтобы получить какое-то вразумление или четкий ответ на нашу какую-то просьбу или вопрос.
Угу. Продолжаем читать исповедь блаженного Августина. Тесен дом души моей, чтобы тебе войти туда. Расширь его. Он обваливается. Обнови его. Есть в нем чем оскорбиться взору твоему. Сознаюсь, знаю, но кто приберет его? И кому другому, кроме тебя, воскликну я? От тайных грехов моих очисти меня, Господи, и от искушающих избавь раба твоего. Верю, и потому говорю, Господи, ты знаешь. Разве не свидетельствовал я пред тобой против себя о преступлениях моих, Боже мой? И ты отпустил беззаконие сердца моего. Я не сужусь с тобой, который есть истина, и не хочу лгать себе самому, да не солжет себе неправда моя. Нет, я не сужусь с тобой, ибо если воззришь ты на беззаконие, Господи, Господи, кто устоит? Сразу вспоминается Иов праведный, который как раз судился с Богом, как бы, да, требовал от Бога ответа, почему с ним случились все те беды, которые с ним случились. Но он, понятно, что судился, наверное, не в том смысле, в котором имеет в виду суд. Не тот суд был, о котором говорит блаженный Августин. Иов просто как раз искал от Бога ответ, искал вот от Бога некого... такой ждал некой реакции. Хотел убедиться в том, что то, что с ним случилось, это действительно от Бога. И мы знаем, что это, кстати, было не от Бога, то, что случилось с Иовом. Это было от сатаны, который искушал Иова. А вот здесь о чем говорит блаженный Августин, отец Анатолий? Что он имеет в виду? «Я не сужусь с тобой, который есть истина, и не хочу лгать себе самому».
Видимо, мне так, да? Стала интересна эта цитата тем, что Августин ее начинает с внутренней некой способности, да, то есть расширить его. То есть если мы цитату, да, смотрим, угу. Да, вот, и он здесь говорит о том, что «Да, Господи, я не оправдываю себя ни за какие свои там поступки». И вот, вот эта мысль, да, о том, что он не судится, то есть он не собирается ни на кого перекладывать никакую вину. Ага. Вот. Если мы вспомним псалмы, когда Давид говорит: «Господи, ты знаешь, насколько увеличились мои враги». Да, то есть есть какие-то третьи лица, которые там ему мешали, которые там его не туда уводили.
Преследовали.
Да, преследовали, создавали какие-то сложности, препятствия. Вот здесь интересно, что вот он четко, вот его произведение, оно между ним и Богом. То есть больше никаких третьих лиц вообще нигде не появляется. И здесь он говорит о том, что я не собираюсь, да, то есть судиться, и понимаю, что с точки зрения суда, да, то есть такого судопроизводства, да, вот современного, такого, да, вот суда, даже его времен, это бесполезно, потому что Бог, он абсолютная истина. И он, в нем было, так как путь его был непростой, много было грехов. И он говорит о том, что оправдывать себя за каждый грех, да, искать какие-то причины, нет смысла. То есть величина Божья, да, она настолько высока и прекрасна, что мелочность ей не присуща. Суд, он, наверное, подразумевает что? Некое разбирательство, да, каких-то мелочевок, каких-то улик, да. Он здесь говорит о том, что я понимаю, что вот эти улики, да, какая-то мелочь, она абсолютно тебе не нужна.
Когда ты учел все.
Да, и когда мы говорим о страшном суде, вот в Евангелии от Матфея, там говорится о том, что Спаситель говорит, о том, как пастух четко различает козлов от овец, так и Бог отличает своих, да, от не своих. Кто такие не свои, кто такие свои? Это те, кто по духу, да, они близки Богу. Те, воля которых, она созвучна с волей Божьей. И тех людей, воля, да, вот которых не созвучна с волей Божьей. То есть здесь Августин, да, опять же, вспомним его, он говорит, мы можем сказать о том, что не мы тебя, да, там, а ты нас спасаешь, и ты нас, да, вот достаешь откуда-то, да, вот. И действительно, в этом и есть некий, да, такой, скажем, суд, да, вот этот, который в понимании светском, где есть мелочность, да, то есть там есть судья, который там разбирает какое-то там дело, да, там его исследует. Богу изначально понятно, вот по внутренним мотивам, каким человек был и каким он стал. И здесь, я думаю, уже, ну, естественно, что Августин-то, будучи уже христианином, пишет это произведение. И он говорит, что, Господи, я уже понимаю, что здесь тебе не нужно, да, за каждый грех проводить какое-то искупление, что вот я, Господи, сделал вот этот грех, и за вот этот грешок вот такое вот там доброе дело. То есть для Бога вот этого не нужно, да, вот такая мелочевка. И вот это ощущения блаженного Августина, они уже были другими, то есть на высоте. Он ощущал действительно любовь Божью и его благовестие, да, благая весть о том, что он обрел Бога. Не тратьте время. Я думаю, что в этом, да, некий такой вот призыв блаженного Августина, он был и связан. Дорогие мои, не тратьте время в поисках где-то философских, да, каких-то кругах, в книгах, поиск Бога. Там его нет. Там есть какой-то тренинг мозга, там есть какие-то там развития интеллектуальные, еще какое-то. Откройте сердце свое просто для Бога, да, вот придите к Нему. Откройте просто свое сердце.
Не будьте честными, как да. Вот он говорит, что не хочу лгать себе. Да. Дорогой отец Анатолий, спаси Господи за этот вечер, проведенный вот с нами, с нашими радиослушателями. Дорогие друзья, это была программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера» со священником Анатолием Гловацким, клириком Свято-Троицкого храма города Химки. Также у микрофона был диакон Игорь Цуканов. Мы начали читать исповедь блаженного Августина. Я очень надеюсь, что мы продолжим это делать. Вот в нашей последующей встрече будем на это надеяться, потому что книга эта, вот как вы сами слышите и видите, она, ну, предполагает очень много разных таких глубоких пластов и смыслов, о которых можно говорить, которые, ну, мне кажется, к нашему такому общему назиданию могут быть очень полезными. Еще раз с Рождеством Христовым вас поздравляем, с наступающим крещением Господним, и будем надеяться, что услышимся вместе с вами в одной из следующих программ. С Богом!
Всего доброго!
Всего доброго!
Почитаем святых отцов.